Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресение. Репортаж». С вами Виктория Кауган. Сегодня выпуск посвящен практикуму по работе в мессенджере Telegram. Встречу провел финансист, общественный деятель, блогер, автор популярного проекта «Антонов такой Антонов» Александр Антонов. В ходе своего выступления спикер поделился личным опытом создания и развития своего телеграм-канала, акцентировал внимание на ключевые принципы и стратегии, которые способствуют увеличению аудитории. Сначала мы послушаем фрагмент практикума, а потом я поговорю с представителями разных епархий о том, почему для них важно иметь страницы и чаты в мессенджерах.
Надо писать что-то интересное, потому что вопреки распространенным убеждениям, вот я считаю, что невозможно, если ты старательно пишешь каждый день, стараешься, думаешь об этом, выкладываешь какие-то мысли, не развить канал невозможно. Просто если на вас никто не подписывается, значит, вы не то пишете. Это просто база. Это не потому, что там никто не знает. Кто-то бы, вот есть у вас один подписчик, ну пусть он другому перешлет, если вы написали что-то хорошее. Они не пересылают, значит, вы не пишете то, что люди хотели бы пересылать. Вот. Так, следующая вещь. Которую, наверное, не понимает большинство авторов просто в целом, в принципе. Можем назвать это большой секрет. И я у себя в голове это выстраивал очень-очень-очень долго. Долгое время я находился вот в таком информационном пузыре, в котором и как-то выделываться не принято. И вот, ну что, я разве хороший человек, если я там буду понтоваться, если я буду дерзким, разве это будет хорошо? Ну, то есть я всегда думал, что это не главное, что вот это не так важно. Важна искренность, что я должен адресовать свои мысли каким-то хорошим людям, и сам я должен быть хорошим. И мы все с вами согласимся, что, наверное, это так. Но в медиа это не работает. Это не работает в медиа, это не работает в рекламе, это не работает в политике. Если вы хотите развивать какой-то медийный ресурс, нельзя, например, какой-нибудь сейчас пример приведу. Произошло событие X, вы хотите о нем написать. Если вы можете написать все супер правильно, правильно оценить то, что произошло, например, ну не знаю, произошло что-то неприятное со структурой, в которой вы работаете, какой-то плохой инфоповод, что-то вот случилось, так абстрактно скажем. Вам надо про это написать. Если ваше сообщение, которое вы написали в Telegram, вот из него по нему чувствуется, что вы, извините, лох, то подписчики на это будут реагировать негативно. Они не будут распространять такой контент, они будут отписываться, даже если вы 33 раза правы. То есть нельзя жаловаться, если, например, я вижу, что есть очень много каналов, которые постоянно жалуются, обличают, вот этого всего должно быть меньше. Это сложно контролировать, но это нужно контролировать. Надо, чтобы из вашего контента, и неважно про что он, хоть про православие, хоть про железные дороги, не надо выглядеть обиженным ни в коем случае. А такого слишком много. И превращается в некую печальную клоунаду и не позволяет достигать никаких целей. И не позволяет дать подписчикам то, что они бы хотели. Конечно, есть потребители и у грусти, и у грустного контента, но вряд ли вы хотите быть для своих читателей грустным клоуном, который вот, значит, опять в стране там то. Это все, конечно, ну, норм, кому-то нравится, кому за это платят, но на этом очень сложно создать, во-первых, какой-то ресурс, во-вторых, какую-то репутацию себе. А вам нужна репутация, вам нужен бренд, если вы хотите в аудитории влияние и выполнять свои какие-то рабочие и там душевные, духовные задачи. Это обязательно нужно. Если ваш вот этот бренд, ваш канал будет ассоциироваться с упадническим настроением, с жалобами, то есть вот не круто. Круто, не круто. Это кажется, что это какая-то чушь из рекламы Pepsi. Это буквально краеугольный камень создания контента. То есть надо понимать, подписчик, когда читает о чем-то, причем это годится вот на какую угодно тему. Я сейчас попробую это расписать на каком-то вашем примере. Я очень плохо знаком с проблематикой, но с моей колокольни. Вот, например, Пасха, и все приходят освящать куличи, и ни в какие больше дни они не приходят освящать куличи. И вот они приходят раз в году, может быть, два раза в году. И это та ситуация, с которой хотелось бы поработать, хотелось бы это исправить. Один автор напишет, что вот они какие люди-то нехорошие. Конечно, да, они православные, здорово, но все-таки, на наш взгляд, это не так, что, не так, чтобы хорошо этот... Вот, ну и какие-нибудь гадости там напишет про них. И это слабая позиция, это не круто. Потому что если мы хотим как-то правильный фрейм задать вот этому всему, нам надо написать не про то, что некоторые люди или многие люди, или слишком многие люди не делают то, что мы хотим, потому что мы выглядим жалко и слабо в этом случае. Я пришел, начал ныть о том, что вот все верят в Бога не так, как я хочу. Но это же... Это видно, что это пораженческая позиция, или там это про мигрантов что-то, или еще про что-то. А хорошая позиция была бы, если бы мы, наоборот, подчеркнули, что вот, да, классно, да, хорошо, что они приходят, и вот еще люди, которые не только приходят, а вот это вот, и вот это вот, и вот это вот, и описали кучу положительных вещей, чтобы по нам было видно, что мы воодушевлены этой ситуацией, тем взглядом, который у нас на нее есть, что мы где-то там... Тихонечко гордимся собой, что вот так вот оно происходит, что мы говорим о чем-то классном. Люди, которые читают о... даже если вы 1000 раз правы, ситуация действительно имеет место быть, они не захотят этим делиться. Да, иногда можно давить на возмущение, на злость, мы про это чуть ниже поговорим. Но глобально люди хотят делиться хорошим, успокаивающим, воодушевляющим, и можно говорить о любых вещах в любой коннотации. Этому надо научиться, и это, ну, своего рода искусство, которое позволяет создавать интересный контент. Тем более, что точки для роста – это всегда какие-то события, которые происходят. Ладно, сейчас мы до этого дойдем. Планч дальше. Есть большая штука. Конечно, у вас тематика довольно узкая, но... У вас тематика довольно узкая, но я думаю, что даже в рамках вашей ниши, назовем это так, есть много всего. И выбор тем для публикации – это не то, что выбор там, про резьбу по дереву мы разговариваем, или там, про искусственные цветы, или про воду какую-нибудь, а даже в рамках вот вашей тематики, вашей ниши, вашей, господи, прости, индустрии, все равно надо думать, а про что мы напишем, о чем мы... будем публиковать что-то. И есть некоторые общие советы, которые, как мне кажется, помогут. Прежде всего, вот как у меня рождается контент, он, понятно, что он валится постоянно во все места, где можно что-то записать, до этого дойдем. Но давай, вот я проснулся сегодня с утра, если я не поехал бы сюда, а сидел бы, ел бы сырник, я бы, наверное, думал, что мне написать в Телеграм, а думал бы я об этом как? А что сегодня волнует людей? Вот неважно, насколько узкая у меня тематика, про что они думают. Вы сможете быть действительно сильными медийщиками только тогда, когда вы будете понимать, что волнует граждан, что волнует прихожан, подписчиков. Вот, а что им сегодня надо, что им глобально надо. И что из этого пересекается с вашей экспертизой и с вашим желанием об этом поговорить. Есть ли какие-то новости из вашей индустрии, из новости церкви, и новости веры, и новости других религий? Есть ли какие-то общественно там политические события, связанные с вами, или на которые было бы уместно высказаться? Надо постоянно про это думать, потому что все плохие каналы и маленькие, которые долго не развиваются, они похожи одним, там пишут что-то неинтересное, там просто не, ну, это не хочется читать. И кому-то может казаться, что это интересно, обычно самому автору и там еще нескольким людям, которые из вежливости подписаны или которых интересует вот именно жизнь данного конкретного человека. Ну, допустим, там мама вас читает и все. Конечно, она не отпишется, потому что скучно. Но вы-то, наверное, хотите большего, поэтому надо думать о том, а что сегодня значимого произошло. И это настолько глобальный, не банальный вопрос, что он позволяет просто управлять фактически миром. Если вы понимаете, что людям надо сегодня, о чем и как говорить, вы будете далее направлять их мысли, потому что вы сможете их подхватить, как бы, ну, они вот сидят просто, и у них сегодня уже какие-то мысли возникли. Для того, чтобы захватить их голову, надо понять, что у них сегодня в головах. Когда вы можете туда залезть, они вам иначе дверь не откроют. И уже дальше в какую-то сторону их повести. Надеюсь, к хорошему. Это надо все-таки понимать, о чем они думают, а это достигается через ежедневную практику. Потому что вы такие, окей, сегодня я напишу про это. Написали, так, оказалось, что это не так популярно, там, интересно, не получили отзывов. Вам придется выработать какие-то метрики. Они есть банальные, вы смотрите количество просмотров, комментарии, возможно, реакции, если у вас это все включено, пересылки, отзывы каких-то людей, вау, круто написал, или там нет, что-то сегодня не то. И вы постоянно дообучаете свою нейронку в голове, что завтра наступает следующий день, вы осветили еще какую-то тему. Не знаю, может быть, это на журналистике все преподают, у меня просто нет образования. Наверное, про эти вещи все говорят и так. Но я дошел до этого эмпирически. Нишевые каналы, я думаю, что ваши попадают в эту историю, скорее всего, они очень хорошо развиваются просто через поясняющий жанр. Вот я бы, например, с удовольствием подписался бы на какой-то православный канал. Я подписан только на Димира Романовича и на Фому. Вот. Но я и не успеваю их читать, просто потому что там много материала, и для того, чтобы в это въезжать, надо в это въезжать. А если бы был какой-то канал, там, Orthodoxy 101, где мне бы объясняли, так, сегодня мы тебе расскажем, что такое литургия. А вот тут тебе, значит, топ-10 способов хорошо провести время в храме. Ну, я не знаю. Какие-то вещи, которые вот... Я человек не из темы, я хочу попасть в тему. Мне надо, чтобы мне объяснили, что это такое, как это работает. Может быть, очень-очень мало кто смотрит на то, что нужно на самом деле подписчику. Может быть, есть в Нижнем Тагиле, значит, какая-то вот общая история с православной церковью, а может быть, я вот житель Нижнего Тагила, который никогда этим не интересовался. Мне прислали пост, где рассказали, а знаешь, вот история нашего города с церковью связана вот так-то, и вот тебе обзор вверх, например. А вот это вот важно потому-то. А почему? А вот есть Рождество, а это важнее, чем Новый год, потому что. Это интересно. Это с этим хочется поделиться. Всегда надо думать про то, можно это называть, вот коллега Дмитриевич Пучков называет это срыв покровов. Вы берете какой-то уровень понимания аудитории, который у нее есть, даже если он очень низкий, может быть, он очень, наоборот, умудренный, и стараетесь протянуть вашего зрителя, читателя чуть-чуть выше, на одну ступень. Если вы неправильно зачерпнули текущий уровень, не очень поняли, что у него сейчас в голове, вы его не протянете, он как бы не зацепится, как вот эта штучка, которую игрушки таскают, не получится зацепить. Если вы неправильно определили уровень с другой стороны, и он оказался более умудренным, более понимающим, то вы его никак не зацепите, потому что вы вот задали какую-то штуку ниже. Это целое искусство, как понять вот уровень понимания текущий по какому-то вопросу у аудитории и чуть-чуть его улучшить. Для этого надо много думать, много писать, и потихонечку будет получаться. Есть, если так, сложно, наверное, дать какой-то по контенту общий совет, но есть темы узкоспециализированные, которые точно нужны вашей аудитории, про которые вы можете написать. Например, там сегодня какой-нибудь праздник, и вот вы знаете, что им это вам интересно, вы можете про это что-то написать. Это узкая тема. Вы бьете в узкую тему, чтобы те, кто уже читает, получали то, к чему они привыкли, и, например, утром, а вечером вы берете какую-то широкую тему для того, чтобы зачерпнуть других подписчиков другого типа. Рассказывайте там что-нибудь, вроде бы про там, не знаю, церковную тематику, а вроде бы и про кулинарную. Давайте там вот куличи, не знаю, какие-то там такие вещи. То есть вы стараетесь взять тему церкви плюс тему там еды, прости господи, или еще какие-то смежные истории для того, чтобы это попало куда-то. И там вас еще люди не знают, они про это поговорили, они увидели, и они к вам подписались. Это тоже своего рода такое мета-искусство, над которым надо медитировать, чтобы нормально развиваться. Как бы стратегически вводить свой канал между основной тематикой и специализированной. Просто если в моем случае я беру там основную тематику, я смотрю, что интересует всех россиян, окей. Поэтому мне надо время от времени им давать глубину. Даешь то ширину, то глубину, то ширину, то глубину. И так развиваешься. И что будет шириной, что будет глубиной в вашем случае, что-то точно будет, потому что мы говорим об абстракциях. Но вам надо будет самим разобраться, что это будет. Ремарку про новостной канал, что если у вас нет задачи делать новостной канал, то не надо заниматься просто постингом новостей. Читатели интересуют события плюс вы. То есть какое-то ваше, что вы думаете про вот это? Как издание, как личность, как институт. Потому что просто постить новости, это, ну, что вы вряд ли сможете обогнать там ТАСС или РИА, или раньше всех, там, ну, почти, прочее. То есть не надо соревноваться. Просто тупо выкладывать новости, но если эта новость какая-то в контексте интересная, то вы можете с удовольствием ее прокомментировать, дать какой-то интересный взгляд, обозначить, что в этом важного, обозначить, что, ну, что в этом важного для читателя, дать какой-то контекст, что-то где-то пояснить. И на таких публикациях я очень много получил подписчиков, когда я беру какую-то новость. Ну, например, в случае с вашей тематикой, это может быть какая-то новость из жизни Русской Православной Церкви, но объясненная для гражданских. То есть вот что-то произошло, это звучит интересно, но это непонятно, почему это так. Там, кого-то, не знаю, получили, не дай бог, от церкви. Или что-то где-то там... В Египте какая-то борьба за какой-то храм. Ну, борьба и борьба, ничего не понятно. Вдруг вы выходите и говорите, вот тут, значит, Антиохия, не Антиохия, это получилось вот так вот, потому что это вот так вот, и вот это вот все важно, потому что вот это вот так вот. Вы все-таки, о, это интересно, вы дали контекст к этой новости. И упражняясь в этом каждый день, вы будете приобретать новую аудиторию, новых подписчиков. Если совсем копнуть вглубь, то я еще думаю про то, какие эмоции мы индуцируем в читателя. Это тоже некие кони, которыми можно управлять, по-разному пробовать. Если вы хотите достигнуть мастерства в своем деле, именно в писательском, то вам придется все равно рано или поздно про это думать. Если мы делаем это бездумно, у меня какие-то эмоции вот вызвала новость, например, я про это написал. Или я просто вспомнил, что есть некоторые явления, и я про это написал. Это некая неуправляемая история, а история может быть управляемой. Я могу, вот, понимая моих читателей, и я могу, например, решить, что им надо больше успокоения, им надо больше каких-то добрых эмоций, каких-то объяснялочек, чтобы они не волновались. Вот, например. Это не аксиома, но я просто так подумал. Я, соответственно, публикую материалы как раз для того, чтобы читатели прочитали и успокоились. А иногда, например, мне надо индуцировать другие эмоции. То есть я считаю, что там все недостаточно переживают по проблеме X. Я буду тогда складывать слова в предложение таким образом, чтобы читатель разозлился, чтобы ему было неспокойно, чтобы он пошел куда-то пожаловался, гадости мне написал, если он с другой стороны баррикады, допустим, находится. Ну, я так попал вот куда-то в него, и он недоволен. Он, может быть, отпишется, может, просто мне что-то напишет, что будет меня у подъезда поджидать с кочергой. Я это делаю обычно осознанно. То есть я миксую, у меня есть некоторые проценты, они сами возникают в голове, что надо вот тут чуть-чуть злить, тут чуть-чуть успокаивать, потому что вот это, допустим, надо больше. Тут надо чуть-чуть нейтральных оценок с каким-то познавательным оттенком. Это вся история, над которой можно медитировать, менеджерить, думать, какие эмоции мы вкладываем, там, воодушевление, либо, наоборот, тревогу. Если вы управляете этими вещами, вы будете управлять, соответственно, каналом. И это как хорошая приправа для блюда. Вроде бы можно есть и так, но если вы при этом еще знаете, сколько чего посыпать, получается здорово. И еще кусочек маленький касательно контента. Не сильно важно оформление канала, название канала. Главное, чтобы оно было отстроено от конкурентов. Как тут все как в бизнесе. И это такой же сложный, непонятный, нелинейный, случайный процесс. Есть, если в регионе, допустим, в который вы целитесь, нет каналов там, о православной вере, то вы можете просто создать там какой-нибудь канал «Ярославское православие», и вы будете отличаться, потому что у вас уже есть конкретная геолокация, у вас есть там,
православия или веры, или что-то еще. Если и так много каналов, то вам надо быть более специфичным. Возможно, это конкретного человека канал. Вот оно лицо, вот оно имя, вот оно фамилия. Возможно, это какая-то шутка-прибаутка. То есть канал должен чуть-чуть как бы царапать мозг, цеплять, для того, чтобы можно было его отличить. Это в целом как советы по выбору ниши, выбору бренда, выбору названия. Тут это не настолько сильно влияет, это не супер важная история, но когда вы выбираете позиционирование, надо чуть-чуть все-таки отстроиться от всех окружающих, иначе вас просто не будут запоминать. Ну, конечно же, без какой-то там, без какого-то сильного кича. Мне, конечно, нравятся персонализированные каналы, как я, собственно, у себя делаю это. И это было сделано специально. Тогда, когда я начинал, было очень много анонимных каналов, и вот я правильно оценил тренд, что они постепенно уйдут в небытие, и все каналы будут с лицом. Какой сейчас тренд, я не знаю. Мне кажется, что все еще лицо – это гораздо лучше, чем когда это непонятно что, непонятно кто, потому что это дает вашему труду дополнительную отдачу. Вы как бы становитесь лицом, и лицо приобретает ценность, и вы начинаете раскручивать как-то себя, и, соответственно, можете больше сделать каких-нибудь полезных дел, чем если вам приходится объяснять, а вот это мой канал, да-да-да-да-да, вот это я. Все равно забудут. А если там есть вы, если есть такая возможность поторговать лицом, ну, нужно ее придерживаться. Прокачка писательской дисциплины. Специально выделил это в отдельный пункт, потому что для того, чтобы научиться хорошо писать, нужно что делать? Конечно же, писать много. Придется много писать. Неизбежно. Не факт, что надо все обязательно публиковать. У меня большинство заметок не опубликованы. То есть вот 70%, наверное, оно просто лежит в столе везде. В заметках, в сохраненках, там, в обсидиане, в разных самых местах. Потому что мне приходит мысль, ну и это тренируется все постепенно. Если ты только начинаешь, когда я начинал когда-то заниматься всеми этими делами, я пишу уже, наверное, 15, насчет ЖЖ. Просто тогда это были какие-то посты в ЖЖ, потом это были там ВК, экстремистский Фейсбук, и там по чуть-чуть, и вот мы дошли до Телеграма. Но я писал до этого тоже. Просто когда-то ты сидишь и думаешь, блин, написать бы хоть что-то, вспоминаешь какие-то техники Гоголя, что напиши хоть строчку, распиши там что-то, или как, может, у Чехова. Начинаешь писать хоть чуть-чуть. Так было в начале. Сейчас просто сложно не писать. У меня сразу же мысли собираются в какую-то, я так даю контекст, так, тут такие выводы, здесь мы надаем вот на это, здесь мы потроллим вот того-то, здесь мы так вот чук-чук-чук, оно само собирается. Любое явление, любая новость, я сразу же открываю заметку и записываю. Может быть, это не пригодится, может быть, это пойдет в публикацию. И мне, когда, например, я проснулся, сегодня нет тем, с утра, а мне хочется что-то запостить, я думаю, что надо, я достаю огромный ворох различных заметок и смотрю, что из них. То есть я там не прокомментировал рост цен на бензин, возможно, это актуально все еще, может быть, я там что-то у меня было набросано. Я не даже по православию у меня есть несколько заметок, просто каких-то мыслей, которые я не опубликовал. Я могу одну из них взять, если это уместно, доработать ее из черновика до какого-то нормального уровня. Для того, чтобы прийти к этому, вот у вас любая мысль возникла, мысль, эмоция, впечатление, которое вы считаете интересным, ее надо записывать постоянно. Если вы будете писать, то не будет писаться. Помимо этого, конечно же, Чукча не только писатель, но и читатель, и поэтому надо еще много читать, для того, чтобы голова работала и понимала, как вообще складываются слова. Буквы. Причем это такая заразная история, что иногда ты начитаешься кого-то и начинаешь сам уже писать в таком же стиле. Это работает лучше, чем чат ГПТ. Я себе там читаю какого-нибудь автора, потом я такой, уже сам себя ловлю, что начинаю мыслить этими оборотами. Прекрасно работает, если, например, 12 стульев ты начитался, и все, у тебя сразу же такие же начинаются речи. Или наоборот, по-всякому. Это полезно, это такое упражнение, как развить свою голову. Невозможно хорошо писать, если вы ничего не читаете, потому что откуда оно возьмется, собственно, откуда возьмутся слова, откуда возьмется стиль. Для того, чтобы выработать свой стиль, нужно сначала переработать кучу чужих, ну и что вообще у нас есть своего. Даже те писатели, которых мы читаем, они до этого ориентировались еще на кого-то, еще на кого-то. Но разница между теми, у кого получилось и не получилось, это заключается в практике. Когда вы что-то написали, ладно, это оставим. Что-то еще написали, вот, вроде интересно. Интересно, я придумал, как прокомментировать новость. Вот тут забавно пошутил. Окей, выкладываю. Выкладываете, смотрите на реакцию. Делаете выводы. Зашло, не зашло. Отписались, подписались. Может быть, хотя бы один человек новый подписался. Может, один отписался. Может, его найти и спросить, почему так сделал. Это можно тоже все делать. Все, спасибо.
А сейчас я дам слово отцу Иоанну Воронову из Екатеринодарской епархии. Вы сегодня были на практикуме, который посвящен телеграм-каналам и замечательной теме, как писать для данного мессенджера. Что запомнилось и почему пришли сюда, именно на эту лекцию?
Послушание, которое я получил в епархии недавно, это в том числе заниматься средствами массовой информации епархиальными. Для меня эта тема новая, поэтому я пришел сюда с большой радостью услышать людей, которые имеют большой опыт, их опыт в дальнейшем применять уже в своей работе.
Что поразило, что впечатлило, что записали?
Поразило это, конечно, опыт человека. Материал, который он дает, можно характеризовать, что он как рыба в воде. Он полностью обладает той информацией, ну, которая для меня была необходима и интересна. Практикум полезен, интересен, в принципе, как и все мероприятия этого фестиваля.
А сейчас я дам слово отцу Леониду из Оренбургской епархии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Были сегодня на практикуме телеграм-канала. Да. Почему пришли именно на данный практикум про телеграм-каналы?
Потому что, во-первых, сейчас все в телеграме, мне кажется. У меня есть свой собственный канал, маленький, но я хотел бы его развивать. Мне нужны были практические советы. И несколько советов я получил. Вот.
Какие это советы?
Ну, например, был интересный совет писать не занудно, как сказать, не жалуясь, не
попрошайничая, да?
Показывая какую-то свою слабость. То есть вот этого подписчикам не хочется, чтобы им такое настроение передавалось, и, скорее всего, они будут отписываться. Интересно с вами.
Первый, вы как давно несете послушание за мессенджеры, за социальные сети?
Ну, я не отвечаю прямо за Телеграм, но в целом руковожу пресс-службой епархии. У нас есть свой человек, который занимается Телеграмом. Вот. Но у нас мало творческого начала. Действительно, надо что-то писать авторское, интересное. Вот. Основное – это новости, как всегда это бывает в епархиях. Какие-то события, новости. Да. Здесь нам дали больше советов про канал, который со своим авторским лицом.
Меня что впечатлило, что ну, 80% слушателей – это были священнослужители. Люди в священном сане. Очень много батюшек. И удивилась, я-то уверена была, придут люди, ну, которые работают там журналистами, где-то там в информационном отделе. Священникам это интересно?
Нет, здесь немножко в другом вопрос. Дело в том, что всегда, практически всегда в епархиях на должность руководителя пресс-службы назначается все-таки священнослужитель.
У нас исключение, у нас не священник.
Да, но обычно так, потому что архиерею так спокойнее. Он знает, что есть священник, который может, скажем, чувствовать, где что-то написано не по-нашему, скажем, не в нашей традиции, который может поправлять, корректировать, даже если он сам активно не занимается всеми этими соцсетями. Но он будет присматривать, и вот этот взгляд профессиональный, он нужен, потому что часто журналисты, которые могут очень классно все делать, они не знают тонкостей, нюансов, и могут где-то что-то не так написать или представить. Поэтому руководитель, священник – это нормально. Вот, но он часто будет только как бы приглядывающим, а не конкретным исполнителем всех этих процессов.
Спасибо вам за комментарии. Очень так-то интересно с вами была беседа.
Всего доброго.
Дорогие друзья, в эфире православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал репортаж о практикуме по работе в мессенджерах, в том числе в телеграм-канале. Программу подготовила Виктория Кауган. До новых встреч. До свидания.